ваш информационный день только начинается, радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Приветствуем всех. Здравствуй, Даша.
Приветствую. Это уже давняя традиция, почти год этой традиции, как в выходные дни в 9 утра мы с тобой встречаемся в этой студии.
Может, какие-то пожелания, приветы есть радиослушателям?
Оставайтесь с нами.
Хорошо, тогда к новостям приступаем. В Бразилии компания Уния Кимика, что переводится как «Химический союз», запросила разрешение на экстренное использование российской вакцины «Спутник Ви» у регулирующего органа. Речь идет о 10 миллионах доз. Их должны поставить в первом квартале 2021 года.
Всего же вот по контракту, который был заключен между вот этой компанией и Россией, должны поставить в Бразилию 150 миллионов доз вакцины «Спутник Ви». Помимо Бразилии, этим препаратом заинтересовались многие другие страны. Уже поставки начались в Аргентину и Сербию. Более 5 миллионов доз приобрела Боливия. Кроме того, поступил уже в распространение среди населения «Спутник Ви» в Гвинее. И это тоже не все. Саудовская Аравия, Китай заинтересовались этой вакциной. Кроме того, я напомню, что европейская AstraZeneca решила комбинировать свою вакцину с российским спутником Ви. То есть обе вакцины, они такие двойные.
Двухэтапные.
Да, двухэтапные. Вот первый этап AstraZeneca планирует первую прививку делать своей вакцины, а вторую именно спутник Ви. Во-первых, они вполне себе совместимы. Во-вторых, вакцина AstraZeneca показывает там чуть больше 80% результативность, а все-таки спутник Ви порядка 95%. Ну, там 91-95% по разным подсчетам. Ну, вот в любом случае это больше 90%. Так что вполне себе шагает по планете спутник Ви. В ближайшее время планируется вакцинировать как можно больше населения именно России, но тем не менее на зарубежных линейках тоже она, я имею в виду фармацевтических, конечно, линейках, тоже поступает к выпуску. Так, поскольку в России главная цель все-таки руководства в первую очередь обеспечить этой вакциной именно россиян, свое население, а уже потом продавать это все на экспорт. Но, тем не менее, вот очень многие страны регистрируют у себя этот препарат и начинают выпуск именно на своих производственных мощностях. Но не только о вакцине сегодня можно поговорить. Усовершенствуются и методы распознавания вируса. Так, Институт эпидемиологии Роспотребнадзора разработал тест на COVID-19, который позволяет выявить наличие вируса в течение часа, максимум полтора. То есть от 60 до 90 минут. Если поначалу, я напомню, речь шла о нескольких днях, потом усовершенствованные тест-системы давали где-то в районе суток результат, а вот сейчас уже за час-полтора можно вполне себе выявить наличие или отсутствие COVID-19. И вот этот тест, разработанный Институтом эпидемиологии Роспотребнадзора, он в том числе и в состоянии идентифицировать так называемый британский штамм штамм COVID-19, который еще более агрессивный, как выяснилось, да, что он намного быстрее распространяется, чем уже привычный, в кавычках, но, к сожалению, так оно и есть, штамм COVID-19, который мы наблюдаем, ну, на самом деле, уже больше года, потому что в Китае первые вот сообщения датируются где-то ноябрем появления COVID-19.
Ну, тогда еще не было, конечно, такого названия для этого вируса. Неизвестный вирус. Вот так вот СМИ обозначали его. Тем временем в Москве расширяется охват вакцинации для новых категорий работающих. И с 19 января, то бишь со вторника, получается, могут получить прививку, могут записаться на вакцинацию самозанятые москвичи, а также индивидуальные предприниматели и сотрудники этих самых малых предприятий.
Дело в том, что вот эта вот запись придумана не просто так. Ее ввели не просто так. Дело в том, что, ну, во-первых, надо понимать объем, количество доз, которые надо поставить на тот или иной пункт вакцинации. А во-вторых, вакцина «Спутник Ви» должна храниться при температуре не менее чем минус 18. И перед тем, как ставить прививку, ставить укол, ее... Там 20 минут, по-моему, требуется размораживать. В упаковке 4 дозы. То есть надо четко рассчитать, сколько человек пройдет через вот этот вот пункт, чтобы не испортить вакцину. Mm-hmm. Чтобы не получилось так, что прошло там, ну, условно говоря, 9 человек, да, то есть получается, что разморозили 3 упаковки. И в третьей упаковке 3 ампулы оказались невостребованными. То есть там очень четкий расчет идет. Поэтому и существует вот эта вот запись на вакцинацию.
Да, кстати, это... На правах шутки, но вот погода, так скажем, располагает в ближайшие пару дней к транспортировке спутника буквально без каких-либо специальных рефрижераторов.
Ты имеешь в виду погоду в Москве?
В Москве, да не только в Москве, но на европейской части, я уж не говорю про Сибирь, наверное, конечно, на юге-то потеплее, но вот по Москве можно...
Я вчера была удивлена, я вчера видела кадры, как в Ялте шел снег. Знаешь, такое непривычное зрелище, когда снег на пальмах.
Есть такое, да.
Вот я вчера это наблюдала. Правда, на видео, конечно, не сама, к сожалению, но как-то вот так было несколько не по себе.
Давай сейчас паузу сделаем, после нее к следующим новостям отправимся.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Глава Минфина Антон Силуанов считает решение агентства S&P Global Ratings о сохранении рейтинга России на уровне BBB-, что... Это решение S&P говорит об эффективности мер российского правительства по преодолению беспрецедентных вызовов 2020 года. Тем более, что далеко не все страны смогли удержаться на таком уровне.
Да, действительно, многие страны потеряли в рейтингах. По словам Силуанова, минувший год наглядно продемонстрировал, что консервативное бюджетное планирование, механизм бюджетного правила и проводимая Банком России денежная кредитная политика являются залогом устойчивости российской экономики в условиях внешних шоков. Ну, как по мне, так нам еще предстоит все-таки оценить все это и прочувствовать все последствия в ближайшее будущее, потому что до конца еще непонятно, насколько действительно вот смогли выйти вот из этих шоков. Хотя, по большому счету, да, совершенно согласна с Антоном Силуановым, и вот такие вот прогнозы просто так не делаются. И раз прогноз сохранен, что инвестиционная привлекательность России остается остаться на прежнем уровне, значит, справились. Вопрос, кто будет инвестировать?
Да, это хороший вопрос, но еще следует отметить, какие факторы назвало агентство сохранения этого рейтинга. К негативным рейтинговым факторам отнесли по-прежнему структурные проблемы российской экономики, по-прежнему зависимость есть от доходов, получаемых за счет экспорта нефти и газа, констатирует агентство, а также значительные ограничения в институциональной и регуляторной среде. Что касается достаточно низкого по сравнению с развитыми экономиками и, в принципе, достаточно тоже падение такого не очень существенного по сравнению с развивающимися рынками. Это связано с тем, что в России высокая доля в российском ВВП именно вот таких вот больших серьезных компаний и меньше доля сферы услуг и малых и средних предприятий, по которым больше всего ударила эта пандемия.
Ну, в любом случае, ждем дальнейшего развития событий. Антон Силуанов считает вот позитивными сигналами, да, а вот глава совета директоров «Северстали» и, собственно, основной акционер этой компании Алексей Мордашов делает скорее такие угрожающие прогнозы. Он считает, что в случае полной экономической изоляции Россию ждет просто катастрофа, поскольку полное отсутствие внешних экономических связей сильно подведет и экспорт, и импорт, и только внутренний рынок вытянуть Россию в данной ситуации не сможет. Поэтому нельзя доводить до полной экономической изоляции. Но, с другой стороны, конечно, там вот 14, 15, 16 годы, когда вводились эти санкции, наверное, пока нельзя назвать полной экономической изоляцией, да? Но, тем не менее, некое подобие было, когда накладывались санкции, причем двусторонние были санкции со стороны Запада, при этом ответные меры были со стороны России. Выжили? Переориентировали рынки, в том числе и внутренний рынок. Потом, по мне, так полная экономическая изоляция, ну, в принципе, невозможно. Ну, чтобы
Северная Корея?
Китай, Индия, Бразилия, Аргентина. Мало?
А что Аргентина?
Ну, у нас по-прежнему сохраняются прекрасные отношения и сохраняются рынки. Рынок Китая...
А, ты про Россию сейчас? Я же испугался, что Аргентина как-то с Пхеньяном сотрудничает.
Нет, я имею в виду масштаб возможного сотрудничества России с другими странами. Что бы ни делали США, как бы ни бесновались, тот же Китай и та же Индия не пошли на уступки и не стали вводить санкции. Всегда есть возможность игры в противовес. Невозможно такое, что будет полная экономическая изоляция. Ну, невозможно это.
Ну, к тому же, учитывая действительно обеспеченность России ресурсами, которые многим нужны, даже вот в те годы, которые ты называла, их поставки не прекращались. Так что, мне кажется, это такой утопичный сценарий, озвучил Алексей Мордашов. Это даже, я не знаю, это даже не иранский сценарий. Вот у Ирана есть нефть и газ, но есть препятствия к поставкам. У России, слава богу, таких препятствий пока нет, но, возможно, вот Алексей Мордашов видит какие-то перспективы.
Кроме того, у России есть не только нефть и газ.
А металл, Северсталь, пожалуйста.
Вот, пожалуйста, да.
Черный металл. Есть еще и цветной.
Так, есть и цветной, есть и те же алмазы, и золото, и много чего на самом-то деле.
Золото – цветной металл. Хотел сказать, что я в этом немного разбираюсь, но я думаю, не стоит об этом в эфире. Делаем сейчас паузу и дальше проследуем. На строительство газопровода «Северный поток-2» может повлиять возможное продление локдауна в Германии. Так считает депутат Бундестага Вальдемар Герт. Последствия локдауна могут пагубно сказаться на экономике ФРГ. Он ожидает, депутат в смысле, рост также безработицы и банкротств.
И вот именно вот этот вот рост безработицы, он там сотнями тысяч оперирует. И вот эти вот банкротства среди мелкого и среднего бизнеса германского, именно это и может сказаться на строительстве «Северного потока-2», на его запуске, поскольку при таком вот, при такой безработице и при таком количестве банкротств спрос на голубое топливо, скорее всего, упадет. Не будут наблюдаться те самые объемы, на которые рассчитывали, когда закладывали строительство вот этого вот трубопровода. И, собственно, вот это и может так отразиться. Но само строительство в любом случае будет закончено, считает Вальдемар Герт. Ну, надо отметить, что этот депутат от партии АДГ, альтернатива для Германии, поэтому делите надвое, что называется, потому что это, ну, как бы АДГ любят немножечко сгущать краски на самом деле. Хотя ситуация крайне сложная, и действительно, и экономически в том числе, потому что приходится вводить ограничительные меры, которые действительно сказываются на многих сферах, прежде всего экономических. Кроме того, Вальдемар Герт напомнил, что экономические связи России и Германии касаются не только энергетической сферы, так что и, в общем-то, все эти последствия скажутся не только на «Северном потоке-2», но и на других сферах.
Да, тем временем, что касается «Северного потока-2», то самое судно «Фортуна», которое и должно достроить этот газопровод, вышло из немецкого порта Висмар 14 января. Это было сообщение, данные портала Marine Traffic, который, собственно, отслеживает движение судов. Туда, в этот порт, «Фортуна» прибыла в конце декабря, после того, как две недели укладывала небольшой отрезок газопровода в водах Германии. Там порядка 2,5, чуть больше километра. Теперь предстоит работа в датской исключительно экономической зоне. Датчане в курсе, энергетическое агентство в курсе, ну, в общем, все ведомства, которые этим занимаются, и у них на руках, судя по их же сообщениям, есть уже план строительства судна «Фортуна». Должна она приступить, по идее, 15 числа, но вот пока сообщений не было.
Ну, в любом случае, все разрешения, несмотря на проволочки, получены, так что достроен газопровод будет однозначно. А вот как это скажется, как все эти локдауны, вся эта история с эпидемией скажется на наполняемости этого газопровода, еще посмотрим. Но, с другой стороны, да, по весне, когда вот массово объявлялись локдауны и в Китае, и в Европе, тот же спрос на углеводороды, прежде всего на нефть, действительно снизились. Но это продлилось относительно недолго, где-то порядка 3 месяца. 3 месяца, максимум, по-моему, 4. А потом пошел рост, востребованность начала возвращаться, то есть промышленность начала возвращаться к жизни, и, соответственно, спрос возобновился. Поэтому «Северный поток-2» — это газопровод не краткосрочной перспективы, так что в любом случае он себя окупит.
После паузы к следующим новостям. Прокуроры США заявили, что люди, штурмовавшие Капитолий, планировали убийство конгрессменов. Такое обвинение содержится в ходатайстве прокуратуры Аризоны по делу уроженца этого штата Джейкоба Ченсли, который участвовал в протестах в костюме викинга.
Да, вот он самый.
Наверное, самый знаменитый по фото и видеоматериалам штурмовик Капитолия.
Ну, он, скажем так, самый знаменитый
колоритный.
По колоритности, да. Более знаменитый тот, что сидел в ноутбуке Нэнси Пелоси. Ему там намного больше статей шьют. Прокурор же по делу Ченсли добавил, что, собственно, он сам оставил, ну, не прокурор, конечно, а Ченсли, оставил в зале заседаний Конгресса записку с угрозами вице-президенту Майку Пенсу, в которой говорилось, дословно цитирую, «Это только вопрос времени, справедливость наступает». Но позже исполняющий обязанности прокурора округа Колумбия Майкл Шервин заявил, что сейчас нет прямых подтверждений намерений сторонников Дональда Трампа, устроивших штурм Капитолия, убивать членов Конгресса. Кстати, напомню, что импичмент в Нижней палате Дональду Трампу вынесли именно опираясь на обвинение, что его сторонники могли убить, могли покалечить, и все в этом духе. Поэтому, ну, тут как бы вот... Highly likely. Очередное, как всегда, по мне.
Ну, тут, да, можно сказать, что 50 на 50. Либо могли, да, либо нет.
Либо могли, либо не могли. Либо имели намерение, либо не имели намерение. В общем, ну, то, что это был все-таки более спонтанный, нежели спланированный штурм, ну, говорит и количество протестующих, и их... ну, как бы...
У них такое ощущение, что и не было какой-то глобальной цели. То есть, ну, они прорвались туда, а дальше что? Ну, они там начали фотографироваться и так далее. Это выглядело бы все, может быть, в какой-то мере и забавно, если бы не гибель людей. Напомним, что и полицейский, полиция, да, Капитолия, сотрудник скончался, и одна из протестующих, в которую выстрелили там через дверь, в которую ломились эти самые протестующие, и еще три человека по причинам, не связанным напрямую, да, с применением насилия, но, насколько я помню, там один молодой человек сорвался с высоты, когда пытался по, да, стене по ответственной забираться, и, видимо, два человека, вот что-то в этом роде, наверное.
Ну, понимаешь, такое количество жертв, оно могло быть значительно больше. Как раз говорит в пользу той версии, что не было в планах протестующих захвата, штурма Капитолия. Это было спонтанное действие, потому что если бы планировали, учитывая, что в США всем разрешено носить оружие, но, мне кажется, было бы больше оружия у протестующих, и тогда жертв было бы значительно больше, в том числе и среди полицейских.
Через паузу идем дальше. Первый зампред Госдумы Игорь Лебедев поставил России в пример американскую демократию. По его словам, мы все продолжаем играть в какие-то дурацкие игры. Это я уже начал цитировать. Нам нужно отношения выстраивать со странами Запада, чтобы жить как-то дальше. А мы все ищем способы покритиковать их демократию.
Сдается мне, будет пород. Напомню, что Игорь Лебедев, да, старший сын Владимира Жириновского. Он взял фамилию мамы для того, чтобы тень папы не мешала ему строить политическую карьеру, поэтому вот он является не Жириновским, а Лебедевым. Что касается вот демонстрации вот американской сказать, демократии, да, он там подчеркнул, что вот сколько у нас проходит депутатов от оппозиционеров и сколько проходит в США. Я напомню, что в России...
А кого там считать оппозиционерами?
Вот, ну, они там друг другу, понимаешь, оппозиционеры. Если большинство республиканцев, то оппозиционеры демократы. Но напомню Игорю Лебедеву, что в России несколько десятков партий существует, а в США их две.
Но при этом Лебедев говорит, что уже сейчас может сказать, кто из каких партий на выборах в парламент сколько получит голосов. Вот такое громкое заявление.
Ну так дело-то не в количестве партий, которые сколько голосов получат, востребованности у населения.
Мне кажется, вот в этом году Игорь Лебедев может как раз-таки не угадать. Есть почему-то у меня такое подозрение. Но посмотрим, найдет ли какую-то реакцию. Эти слова наверняка были для чего-то сказаны, на что-то направлены. Может быть... наболело в партии ЛДПР, и устами Игоря Лебедева решили вот так вот громко высказаться. Интересно посмотреть, хоть кто-то отреагирует.
В очередной раз заявить о себе.
Да, кроме ведущих радио «Спутник». Дарья Чередник, Никита Воронков работали для вас. Спасибо.
Спасибо.
Новостная разминка.